уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Умные парни». С нами Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Я предлагаю начать с социологических опросов, согласно которым, в ЦИОМ, насколько я понимаю, спрашивал граждан. И получилось так, что, вот заголовок, почти половина граждан встревожились из-за своего будущего. Атмосфера тревожности.
Ну, это, не могу сказать, естественно, да?
Ну, это плохо.
Это плохо, но это объяснимо.
Чем?
Ну, смотрите, больших побед на уровне вот такой бытовой жизни нет, да? Мы много делаем, мы там открыли мост, мы строим еще один, мы строим дороги, все это очень важно, и все это даст результат во времени, не сегодня к утру, да, и не конкретно для жизни сегодняшнего человека. А наш человек, переживший 25 лет перманентной революции, когда видит, что лучше не становится, сразу начинает ждать, что станется хуже. Что он не очень понимает. Вот помните, мы с вами говорили как-то о образе будущего, да? Что такое образ будущего? Это четкое понимание, что я должен сделать, чтобы мне стало лучше. Да, вот с вопросом, что лично я должен сделать, чтобы мне стало лучше, яснее не стало за последнее время, извините за каламбур. И поэтому люди, которые, может быть, и не живут плохо, но они видят, что они не стали жить лучше, и поэтому по российской традиции мы вообще пессимисты. Или очень большие оптимисты, это одно и то же.
Лишь бы не было войны, вот этот вариант.
Ну да, наш оптимизм, он начинается с позиции голому грабеж не страшен, да? Вот это у нас традиционное, мы так жили всегда, мы очень тяжело живем. Мы страна, которая всегда тяжело жила.
Но смотрите, принято говорить, что граждане Российской Федерации еще по советским временам были научены спокойно жить, когда стабильность. И сильно ценят эту самую стабильность. Нынешние результаты опросов ЦИОМа, они странные. Ну, как кажется, во всяком случае. 48% граждан думают о будущем с тревогой и беспокойством, и 57% положительно оценивают ситуацию в стране. Как кажется, это не бьется.
Не бьется. Потому что ситуация в стране – это политика, это президент, это мосты, это космос, это армия. А свое будущее, оно свое. То есть вот это разделение на частное и общее, оно у нашего человека очень сильно. Да? Он понимает, что от того, что страна станет могучей, лично для него не обязательно станет лучше сейчас. Другой вопрос, что оно станет потом, но это не все понимают. Да? Кроме того, стабильность очень ценят люди, которые родились в 70-е годы, 80-е, молодость которых пришла на 90-е. Да? На 90-е и начало 2000-х.
Ну, а также а те, люди, кто этих людей 20... породил.
Да,
ну,
да, да, нет, про старшее поколение
даже
не
говорили.
Они уже
просто привыкли, стабильность это
вот,
главное.
А вот для тех, кому сейчас 20, я преподаю просто. Да, не скажу, что много, часто, но вот у меня бывают моменты, когда там один семестр в году я преподаю. И вот эти люди в силу возраста, во-первых, и в силу того, что слово нестабильность им непонятно, то есть под ним у них нет содержания, да, они вот не понимают... Они умом-то понимают, но в их жизни нестабильности серьезно еще не было. Они, как мне один студент сказал, я родился при Путине и живу при Путине. Да, они всегда жили в стабильную эпоху. Я вспоминаю свою молодость, я почему не сказал 60-е? Вот я 63-го года, да? Вот мне в 82-м 19. Мне казалось, что поскольку мы вот все эти годы жили, я родился при Хрущеве, всю жизнь прожил при Брежневе, да. Да? То изменения это к лучшему, потому что вот как жить неизменно, мы уже знаем. Наверное, изменения будут к лучшему. Я потом, взрослев и поумнев, понял, что изменения почти всегда бывают к худшему. Ну, потому что какая-то энергия уйдет на сами изменения. Поэтому в конце меньше останется. Да? Вот. То же самое с сегодняшней молодежью, особенно интеллигентной молодежью, то есть, которая учится, либо уже получила высшее образование. Они живут по логике. Что такое стабильность, мы знаем. Давайте посмотрим, что такое перемен.
Понимаете, какая штука? Вот об этом пишет 235-й сейчас, задавая вопрос, и сколько нам еще жить, затянув пояса. Лимузин тоже примерно об этом же пишет. Стабильно плохо, мне никогда не нравилось, родился в 75-м. Я вот к чему. Вот еще чуть-чуть и будет коммунизм. Еще чуть-чуть догоним и перегоним. Еще чуть-чуть затянем пояса и станет получше. А вот это вот получше, оно когда-нибудь
вы
будет?
Вы поймите, вот кто там, Лимузин, кто-то из, говорят, в 73-м родился, да?
В 75-м.
В 75-м. Угу. А вот именно в этот период с точки зрения материальной становилось все лучше и лучше. По уровню потребления мы никогда так не жили, как мы жили вот с 71-го по 81-й.
Ну, скорее, с 71-го по 78-й. Да. Там же потом началось.
Да, вот никогда так. Я не к тому, что мы хорошо жили. Мы и тогда хотели лучше жить, и это правильно. Но в том смысле, что и до этого, и после этого мы жили хуже.
Угу.
Но поэтому никто добрым словом эти 70-е годы не вспоминает. Да? Потому что это лучше просто прошло незамеченным. Ну да, колбасы вместо одного вида стало три. Да, и штаны стали не только черные, но и некоторых других цветов. Ну и что, и стал я от этого счастливее? Да нет. Да, говорит человек, который вот тогда жил. А другой вопрос, что потом, когда колбаса и штаны исчезли напрочь, да, в начале 90-х, и вообще жилось довольно плохо.
В начале 90-х они как раз наоборот уже появились, просто по новым ценам.
В конце 80-х.
Да.
Не, ну по новым ценам, знаете, вот мне везло, наверное, я всегда мог покупать. Но я знаю очень многих, которые был период, когда они не могли.
Нет, ну они физически были,
понимаете,
практически
самый
купить нельзя. Да.
Нет, производился-то меньше.
Просто ну,
при более высоких ценах
спрос...
вы их не брали.
Да, конечно.
Понимаете, поэтому стабильность – это ценность для того, кто может увидеть негатив в нестабильности. А тот, кто всю жизнь жил в стабильности, он исходит из того, что надо менять.
Нет, понимаете, какая история? Вот это тоже вот примерно о том же разговор. Вот мы говорим о стабильности. Ипатий пишет нам через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот. А какая сейчас стабильность, я не понял. Ничего не строится. Ну, есть... Ипатий, по сути, да, все огонь. Поломано и продано. Нет, просто всегда
стабильность
есть...
Стабильность — это когда не меняется. А когда что-то строится, это уже по-другому называется.
Это развитие.
Да.
Так вот, в любом же случае что-то строится. Ипатий говорит, нет, ничего не строится. Все поломано и продано.
Нет, строится очень много, но еще раз повторяю, строится что-то большое. Да, строится космодром, строится мост, строится вот что-то.
А в советское время Гагарин полетел, нет, ГЭС построили.
Гагарин,
то же самое, это
Гагарина
работает.
Гагарина трогать не будем, Гагарин это было чудо. Да? То есть вот люди поверили в чудо. Вот Гагарин это был момент, когда люди искренне, всерьез поверили, что чудеса возможны.
Ладно, гидроэлектростанции вот строили, огромные проекты, да, олимпиады проводили и так далее.
Ну, олимпиады, опять же, их тоже можем людям показать, а гидростанция, она где-то там.
Мы тоже людям показать видели. Фотографии.
Да, ну и что?
Потрясающая картинка.
Понимаете, в том-то и дело, великие вещи делаются, но люди спрашивают, великие вещи классно, а когда эти великие вещи отразятся на моем животе?
Ну вот, а потом была продовольственная программа, потом началась перестройка. И люди заговорили о том, что им уже с животом не так надо.
Да, да, я понимаю, я с вами согласен, но я про то, что большие успехи, они хороши пиарно, они хороши стратегически. В двух вариантах, вот пиарно и стратегически. На тактике они не отражаются. Да? Чтобы большие успехи отражались на тактике, жить надо очень плохо. То есть, если у вас все плохо и ничего нет, то, построив один завод, вы явно улучшили свое положение. Когда у вас все не очень плохо, то от того, что вы там космодром построили, конкретно на жизнь отдельного человека это не влияет никак.
И все-таки 235-й пишет, несмотря на то, что мы... У нас что, говорит, сегодня стабильность выживания? То есть вот это состояние страны можно назвать выживанием?
Страна разная. Для очень многих, да, для очень многих нет. Но с чем я согласен, да, с нашим слушателем, что стабильность, там, грубо говоря, 2006 года, это стабильность, когда мне хорошо, и, как там обезьяна в мультике говорит, что такое куча, когда все съел не хочется, а еще осталось, да? Стабильность сегодня, спасибо, что хуже не стал, называется. Немножко две разные стабильности, я согласен. Но тому масса причин.
Ладно, про стабильность. Тут вчера много шуму наделало интервью бывшего депутата Государственной Думы Роберта Шлегеля. Два созыва был депутатом Государственной Думы. В последнюю Думу не попал, о нем ничего не было слышно. И вдруг вчера интервью в Süddeutsche Zeitung, если я не ошибаюсь, где выясняется, что Шлегель теперь вообще-то гражданин Германии и работает там. Правда, сегодня в интервью уже появились сообщения, что уже и не работает там, потому что из-за интервью работу потерял. А уезжают люди. Это стабильность?
Нет, но всегда... Разные люди уезжают по-разному.
Это правда.
Трудовая миграция, если мы говорим, она всегда была из страны с более низкими доходами в страну с более высокими доходами. Потому что основная форма миграции – это не когда уезжают все и навсегда. Это когда работник уезжает туда, но кормит своих детей тут, потому что тут уровень зарплат ниже и цен тоже.
Но в данном случае-то Шлегель говорит в интервью, что он решает судьбу своих детей. И он вывозит туда детей. И многие
люди... он хорошо там устроился, они просто устроились.
Так вот, многие говорят, что сейчас такие времена, что многие, как Шлегель, они уезжают из России.
Немногие.
И, мол, этот процесс усиливается.
Никто нас там не ждет.
Ну да? И что?
И поэтому многие уезжают, когда есть возможность там... Вот, не упаси бог, не в обиду господину Шлегелю, но, судя по фамилии, он этнический немец.
Ну да.
По Конституции Федеративной Республики этнические немцы автоматически могут получить немецкое гражданство. Спросите нам с вами, никто его не предложит. Да? А это, что называется, как говорится, в Одессе две большие разницы. Потому что уезжают либо люди, которые знают, куда они едут, у них там что-то есть, да, родственники, вот возможность получить гражданство, еще что-то, да. Поэтому у нас все грин-карты разыгрываются. Да? Либо люди, которым нечего терять. Но вторых там не просто не ждут, а активно не ждут.
Понимаете, здесь ведь многие обвиняют государство в том, что оно их тоже не ждет.
Понимаете, в чем дело? Наше государство, причем не нынешнее, а всегдашнее, российское, да, не именно вот сейчас, не именно последние 10 лет, не именно последние 30 лет, оно у него всегда хорошо было с крупными проектами и плохо с пуговицами. Потому что наше государство, оно административно концентрирующее. Вот сконцентрировать усилия на чем-то и запустить
Гагарина... На космодроме. Ну да, или космодром.
Да, или космодром построить. Это у нас легко получается, и эффективность очень высокая. Но тупо, массово, нудно каждый день производить не один вид пуговиц, а 50, это уже получается с диким трудом.
Но смотрите, какая история. У нас государство занимается даже пуговицами. Другие государства обычно пуговицами не занимаются.
Другие
и пуговицы появляются как бы сами.
Пошли, шли несколько веков другим путем. Да?
Значит, почему мы не можем?
А потому что мы не шли этим путем. У нас не сложилось сначала рынка с перепроизводством, на которое потом пришло государство и сказало: так, ребят, вы тут вот живете, а мы вас немножко будем контролировать. Вот у нас, когда говорят, давайте меньше государства, давайте перейдем от управления к контролю. Я понимаю этих людей, хотя контроль тоже может довести до идиотизма. И тому тьма примеров. Да? Но надо иметь в виду, что у нас не развитая экономика, а развивающаяся. А развивающаяся экономика, вот я не уверен, что в 21 веке она может развиваться совсем сама, без поддержки этого самого государства, которое является крупнейшим, извините, потребителем того, что эта экономика делает.
И тогда экономика становится вещью в себе, и мы опять, мы, граждане, мы остаемся где-то там
сбоку. Вот. Это проблема. Понимаете, вот опять же все говорят, давайте вообще не руководить. Ну, живешь в Швейцарии, да? Прекрасная страна, был там не так давно. Но поймите, она так 500 лет живет. Когда у вас каждый день то же самое, что вчера, то можно не управлять. Я не потому, что я за государство, да?
Не, смотрите, у них это как-то получилось, и вы теперь говорите, ну, раз у них это получилось, им счастье, а у нас так не получится.
Делая так же, как они, не получится. Это не значит, что у нас не получится. Это значит,
мы
что
же не можем
просто
устроить...
повторить историю 17 века мы не можем сейчас.
Но смотрите, сейчас но мы уже пробовали плановую экономику с целевыми показателями, в результате которой у нас получилось то, что получилось.
Да.
Вряд ли
мы
можно будет...
Мы пробовали рыночную экономику с безбрежным рынком, в результате чего люди просто стояли на улицах и торговали буханкой хлеба, которая случайно завалилась у них дома. Указ Бориса Николаевича Ельцина освободить торговлю. Вот он выразил то, что во всех... В переходах стояли люди и торговали тем, что у них дом завалялось.
Да? И теперь российский бизнес говорит, когда их спрашивают, что именно тогда экономика с их точки зрения развивалась, а теперь нет.
Простите, пожалуйста, а в чем оно состояло тогда, это развитие? В том, что было много оборота, да?
Мы можем что было с вами много вот свободы,
в течение,
много оборота.
Поймите, много свободы не делает людей равными. Когда много свободы, это значит мало государства. Я не говорю, что это плохо.
А люди вообще подождите. Не бывают равны.
Вот, подождите, я же сказал, что не значит, что это плохо. Но посмотрим, что получается потом. Кстати, в Америке это тоже было. Просто это, к счастью, у них было в 19 веке. А мы сейчас вот на все эти грабли наступаем. Да? Свобода приводит к тому, что сильный угнетает слабого без помощи государства, потому что он просто сильнее. И с точки зрения крупного частного бизнеса тогда было действительно хорошо, потому что им государство не мешало, а они могли гнуть любого, кого хочешь.
Продолжим через несколько минут. Это Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение этой беседы.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Так получилось, что мы говорим сейчас о советском прошлом больше. И слушатели, соответственно, на эту же тему пишут. 709-й. Превратив страну в барахолку, мы пришли к тому, чего и ждали от нас западные партнеры еще с послевоенных времен.
Ну, западные партнеры всегда этого ждали, понимаете, всегда летают микробы, но не все же заболели.
235-й. Может быть, нам тогда нужна все-таки снова плановая экономика, просто уже с применением современных средств, читай, компьютеров?
Ну, это сложный вопрос. Тут скорее нужно думать либо о старом венгерском опыте, либо о современном китайском. Хотя тоже надеяться его механически перенести навряд ли получится. Потому что вот китайский опыт, он хорош, пока средняя зарплата 100 долларов. А как только люди начинают жить все богаче, 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 собственно, что и было у нас в 70-е годы, мы просто не называли это богаче, мы просто перестали жить очень бедно, да?
Как только уровень... Нет, то потом у людей появились деньги, но исчезли товары.
Так они потому и исчезли.
Ну, понятно, почему, да.
Но в китайском варианте, то есть товары не исчезнут, они вон всю Америку забили, да? Дело просто в том, что как только товаров станет много, вместо вопроса «что?» встанет вопрос «какое?». И вот тут возникнут сложности. Потому что, когда человек начинает обращать внимание не на количество, а на качество, то массовая гонка товаров перестает работать.
Но вспомните советские времена, когда нам рассказывали про историческую общность советский народ. Над этим пошучивали даже. Ну, потому что все же понимали, что не совсем это общность, ну и так далее. Еще много чего интересного говорили. По телевизору показывали полные магазины. Ты потом приходил в магазин, а там было не совсем так, как по телевизору. И тут 2019 год. Министр здравоохранения Скворцова, который говорит, что у нас идеальное здравоохранение. Разве это не параллельно? Разве это не то же самое?
Очень параллельно. Очень, понимаете, но это проблемы даже не советской власти. То есть просто советской власти, в которой кроме чиновников никого не было, это выразилось в таких масштабах, которые в других странах выразиться не могло, да? Ну, потому что кроме министра здравоохранения есть еще самый богатый доктор, у которого частная клиника, и у него своя точка зрения. И он возьмет и в «Ле Фигаро» в той же и скажет, что он об этом думает. В Советском Союзе были только чиновники, да? И причем, чем выше чиновник, тем правее его позиция. То есть нижестоящий не мог оспорить вышестоящего. В результате, конечно же, это давно замечено, что чиновники, они только позитивные доклады-то посылают. Никто не пишет, я дурак, батюшка, все сделал неправильно.
Ну, было бы странно, потому что его же за это уволят.
Вот, об этом и речь. Он так пишет не потому, что он нехороший человек, а потому что у него позиция такая, он по-другому не может. Да? И поэтому все чиновники всегда преувеличивают, преулучшают. Да? И вот здесь нужно... Не просто сказать, госпожа Скворцова, куда вы смотрите, да? А нужен еще другой канал информации. Причем я не о той бабушке, которая пойдет в больницу и на своей шкуре, как моя тетя, да, почувствует все качество нашей медицины. Она-то свое узнает, она поделится только с подружками. Но нужны и другие информационные каналы, более общего порядка. Сегодня эту роль играет интернет, но интернет известен с одним качеством. Он, в принципе, безответственный. Там кто-то боль выражает, а кто-то, извините, стебется. Да, и ты не всегда можешь понять, это первое или второе. Не потому что интернет там виноват в чем-то, да, просто в силу именно свободы этого все плюсы всегда имеют свои минусы.
Не, окей, хорошо, а подчиненные чиновнику, можно причем дойти до самого верха чиновников, да. Подчиненные не докладывают.
Да, мясо.
Не докладывают информации.
Да. Так всегда было.
Так всегда было в 19 веке. Больше того, так всегда, наверное, и будет. Для этого существуют другие каналы информации, а у нас, как кажется, каналы информации другой, их все меньше и меньше становится. Вот, к примеру, что там запретили продавать смартфоны без российского софта и решили называть граждан иностранными агентами. А ведь кто иностранные агенты будут? Те, которые будут говорить, что не все хорошо.
Ну да. Потому что иностранные агенты буду назначать я такой-то чиновник.
Да.
А еще совершенно еще... искренне.
И потом еще буду докладывать, что количество иностранных агентов достигло рекордной цифры.
Да, и я с ними работаю.
Да.
Вот,
выход-то есть.
Вот выход — это вы. Я совершенно серьезно, и я не льщу вам просто потому, что к вам пришел. Выход – это СМИ, причем это не я сказал. Это сказал отец наших предыдущих начальников, товарищ Карл Маркс. Аж в 1848 году написал статью, в которой по полочкам разложил, что либо СМИ, либо никак.
Теперь есть интернет, вот а СМИ будут иностранными агентами. У интернета
есть своя проблема. А? Ну, вы не знаете, что перед вами – информация или эмоция?
Если высокопоставленный чиновник, ну, читай, в данном случае, раз уж мы взяли премьер-министра здравоохранения, если она действительно этого хочет, она разве не может сама найти эту информацию?
Она этого хочет. И что она с ней будет делать? Докладывать выше, что вообще мне все докладывают неправильно, а я тебе, батюшка, докладываю, что у нас все плохо? Следующий вопрос. А что ты дает? Это хорошо, когда тебя только назначили. А когда ты там уже сидишь, встает вопрос, а что ты все это время делал? И следующий вопрос. А правильно ли было принято решение о том, чтобы там, ты там сидел?
То есть вы полагаете, что когда министр здравоохранения говорит подобные вещи, она действительно думает, что это идеальное здравоохранение?
Ну, я же не психолог. Я не знаю, она искренняя или она занимается самообманом. Я не говорю, что она занимается обманом других. Вот этого я никак не говорю. Да? Но очень часто, когда хочется во что-то поверить, ты начинаешь в это верить. Да, опять же, вы представьте себе, министр здравоохранения приезжает в больницу, вот любую, да? Угу. Приехать неожиданно невозможно, потому что та же самая цепочка чиновников, чтобы не попасть под удар, информацию доведет мгновенно, после чего она действительно увидит идеальное здравоохранение в одном экземпляре.
Хорошо. Вы говорите, что для того, чтобы вот это вот поломать, нужны средства массовой информации.
Средства массовой информации... Общественная палата, дай ей бог здоровья.
Нет, смотрите, я к чему начал говорить. Средства массовой информации, допустим, после министра здравоохранения приезжают в ту же больницу, рассказывают, что там недостаточно хорошо. Но разве министр будет смотреть эту программу?
Дело в том, что по нашим законам информация, поданная средствами массовой информации, является автоматически заявлением этих средств в соответствующие органы.
Ну, в данном случае это же не заявление в соответствующие органы, это рассказ Акына, что вижу, то пою.
Да, да, да. Но просто, понимаете, если министр... Я не говорю, что все... Вот в этот момент наступит рай, да, министр проснется и скажет, господи, как же все плохо, сейчас всех, значит, поправлю. Но, пока я не имею, через некоторое время может поставить вопрос о том, а почему министр на это не реагирует.
Смотрите, ведь это же не только министр, каждый из нас...
конечно, причем Скворцова ничуть не хуже других,
да. Она вполне... Каждый из нас базируется на той информации, которую он получает. Более того, в нынешнем сложном мире, как правило, мы сами выбираем источники информации. Самое главное. Вот-вот-вот, я к чему? У каждого из нас есть своя картина мира, и мы никогда не договоримся.
Ну, понимаете, в чем дело? Если мы будем сидеть за столом, пить вкусный кофе и разговаривать, мы не договоримся. Но если вы возьмете ту же, извините, отчество ее, не знаю, Веронику...
Игоревну, по-моему.
Игоревну, за руку, и вы пройдете с ней вместе в поликлинику, только вместе с вами, да, и вы скажете, что вот я был здесь вчера, вот здесь было вот так, то я не могу сказать, что вы договоритесь, но вашу правоту придется признать.
Но, Вероника Игоревна, вы минуту назад говорили о том, что ей не очень удобно будет признавать, что у нее есть проблема. Потому что тогда придется идти к высокопоставленному...
Истина факта. Самая великая вещь. Да, вот можно как угодно заниматься самообманом.
Я показываю ей проблему, она говорит, да это же заговор. Возможно, вы сами приехали и все это устроили. Ведь вчера здесь было все прекрасно.
Позавчера ну, поехали хорошо. Вы, позавчера поехала она.
Да.
Да. Я согласен, что это проблема
есть. Причем, скорее всего, у меня найдут иностранное финансирование.
Ну, я не думаю, что так быстро.
Все-таки ну, ладно, послезавтра.
Есть технологические процессы.
Нет, ну я к тому, что если человек говорит плохое, то он, конечно, поет с чужого голоса. Если человек говорит хорошее, то это не совпадает с реальной картиной мира. Вот что с этим делать?
Это страшная проблема. Это проблема определенного этапа жизни государства. Да? Вот в России государство – это наше все. Вот так сложилось очень давно. Не при секретарях и даже не при царях, а при великих князьях. Да? И в этих условиях государство постоянно заносит самолюбование. Вот самый главный архитектурный и вообще культурный стиль нашего государства – это ампир. Да? Мы любим великое и не смешное. я это сейчас, упаси бог, не в шутку говорю, совершенно всерьез. Да, вот ампирность – это страшная болезнь. Как с ней бороться? То есть как вот так вот, разговорами, да? Но вы абсолютно правы, что лекарство не является панацеей, прямо скажу. Да? Просто получая, понимаете, возникает очень грустная ситуация, когда вот нас с вами не услышали, сами чиновники в своем ампире совершенно в счастье, да, среди колонн и роз, но есть еще остальное население, да? И через некоторое время возникает то, что я называю социальным СПИДом. Страшная вещь, которая, собственно, поразила Советский Союз в конце 80-х годов. Когда население говорит, хорошо, вы считаете, что все хорошо, мы считаем не так. Но тогда у вас свой мир, у нас свой мир, к нам не заходить. Вот после этого в 89-м, 90-м и 91-м году можно было подписью трех пьяных людей развалить Великую Империю, которую не смогли развалить две мировые войны. Вот социальный СПИД – это самая страшная болезнь.
Но смотрите, насколько я понимаю, система, она же в некотором смысле учитывает ошибки предшественников.
В системе есть механизмы защиты.
Самосохранение, конечно.
Да, и, собственно, вот моя диссертация была посвящена механизмам защиты советской власти. Там целый ряд, просто не буду грузить людей сейчас вот какими-то конкретными вещами. Я могу об этом говорить часами, как вы понимаете, моя узкая профессиональная. Но они есть. Но беда в том, что механизмы защиты выключаются изнутри. А вот снаружи их выключить нельзя, а изнутри можно.
Тут просто другая история, когда вы говорите о том, что советский народ попытался разойтись с советским государством.
Ну, просто разошелся.
Ну вот да. А советское государство было не так глубоко внедрено в советский народ, как нынешнее российское государство взаимодействует с гражданами.
Что вы имеете в виду?
Ну, к примеру, развитие Федеральной налоговой службы. К примеру, развитие других государственных структур, которые так или иначе не дают народу быть достаточно независимым.
Нет, я же не говорю о независимости. Я говорю о индифферентности. То есть и советское государство вполне себе доставало советский народ до самого конца. Дело не в этом. Реакция народа была какая? Вы где-то там, а нам домой пора.
Так вот нынешняя реакция граждан...
Боюсь... подходит к этой точке.
Учитывая то, как люди приходят на выборы. Ладно, тут еще одна история, которую мы ждем послезавтра, насколько я понимаю. А я хотел бы вас спросить об этом. Чего ждать от обращения батьки Лукашенко к нации?
Ну, это сложный вопрос.
Ну, это же серьезная история.
Это очень серьезная история, даже не представляете, насколько. Потому что, насколько я понимаю, батька колеблется между нашим союзным государством и любовью к Западу, где много вкусного, да? Шоколад и прочее. Поэтому я не знаю, что он скажет. Какой из аспектов победит, да? По крайней мере, насколько я понимаю, он не очень доволен. Это мое мнение. Я не батька Лукашенко, да? Это он знает. Насколько я понимаю, он не очень доволен тем, как это государство развивается, судя по заявлению премьер-министра Беларуси и по его приезде в Россию, да? Будет он об этих глубинных проблемах говорить в своем обращении к нации или не будет, я тоже не знаю. Но то, что ключевая проблема сейчас это, потому что белорусская экономика в независимом виде не живет, она слишком маленькая и слишком специфическая, не потому что она плохая, там куча позитива, да, но сама она жить не может, она маленькая. Значит, нужно либо как-то встраиваться в российскую, не в смысле российское государство, а не независимое государство, все, дай им бог, но в российскую экономику, но либо
разве,
в западную.
Разве из России не звучат требования встраиваться не только экономикой, но и государственно?
Ну, это явно не требование, понимаете? Требования были бы Борису Николаевичу. У Бориса Николаевича еще была иллюзия, что восстановить Советский Союз возможно. Именно с этим связана его активная работа по созданию союзного государства.
Сам по себе вот этот подход, просто мне вот кажется, что для таких людей, как Лукашенко, важна каждая деталь, и вот этот подход, он обращается к нации, садится в самолет и улетает к Путину, он какой-то особенный или это стандартное поведение?
Ну, совершенно стандартное, просто надо иметь в виду, что для всех стран, вот сегодня, например, праздник у Казахстана, у них сегодня день рождения государства, да? Для всех новых стран очень важна независимость как таковая. Ни для чего, ни для денег, ни для власти. Вот многие говорят, это там тамошняя элита вдруг обрадовалась, что она пришла к власти, и как радоваться не представляет. Это просто им нужно, потому что вот они себя осознали государством. Да? Не просто обществом, не просто народом, государством. И это очень ценно для всех. И для Лукашенко, и для нового президента Казахстана, и для старого президента Казахстана, и для всех остальных. И вот наша ситуация в том, что объективно наши связи очень мало трудно разорвать, потому что мы как были одной фабрикой там, в свое время, так пока еще и остается.
Слушайте, то же самое было с Украиной.
Не-не-не, вы не, меня не дослушали. Да, я не о том, что уйдут или не уйдут, я о другом говорю. А с другой стороны, очень важно вот это вот, а мы иногда из первого делаем вывод, что второе невозможно, да, что куда денутся. Вот это, я с вами абсолютно согласен, вы с языка сняли.
Вот это не я, это 812
куда пишет. Денутся, он нас уже довел с Украины, и не только с Украиной. Просто в каких-то случаях это делалось менее шумно, с меньшим количеством битой посуды, да, чем на Украине. Просто украинцы на нас больше всего похожи, поэтому им, чтобы от нас отделиться, больше посуды пришлось перебить, чем странам других.
Не, ну вот эта вот история, она ведь в некотором смысле повторяется и в этом законе о продаже смартфонов без российского софта. Куда они денутся? А, как кажется, это достаточно широко распространенная уверенность в том,
вот
что...
представьте себе, вот этот закон, он меня поражает своей величием и благородностью, да? Вот представьте себе, вы привезли смартфон, вы лично купили... В любой европейской стране в дьюти-фри стоят люди и с удовольствием продают на совершенно легальных законных основаниях вам смартфон. Вы что должны сделать? Его сломать. Его переподшить, чтобы там было русский...
Возможно, будут такие подзаконные акты, почему нет?
Интересно, а как это проверять? Ну, я имею в виду в массовом порядке. Одного поймать можно, да? Как там говорили в известной шутке, даже вместе с окружающим.
Ну, хорошо, хотя бы это будет касаться тех телефонов, которые продаются в официальных магазинах. Вопрос. А это радикально много.
Это очень много. Это подавляющее большинство, не все у нас ездят за рубеж. Да? Но вы же понимаете, что будет накапливаться гаджеты без российского софта. Просто накапливаться, потому что раз они являются неким вот, дефицитом, значит, они некая ценность.
И?
Их будут привозить, станет все больше. Да, то есть, нет, я не скажу, что...
И в какой-то момент, вы даже в таком разговоре, я где-то вам скажу, да куда они денутся? Установят они какой-то софт?
Не, но если это будет делаться формально для того, чтобы закон не нарушать, то, тогда да.
Так вот, есть такое ощущение, что в подобного рода решениях действительно много формального. Чтобы на вопрос, да куда они денутся, сказали, так вот они... Как это недавно в новостях было? Крым-то теперь наш у Apple. Они признали, куда они денутся. Так и будет дальше.
Понимаете, вопрос в задаче. А что, собственно, какая задача ставится?
Защититься... Мы добились того, чего хотели.
Нет, вот в принципе, какая задача? Защититься от иностранной экспансии, экономической, политической, информационной.
В том числе.
В том числе. А еще какая?
Поддерживаем наших производителей экономически.
Что-то я не заметил, у нас производство смартфонов... Может, я что-то не понимаю?
Зато у нас есть производители софта.
Это да. А смартфон-то где?
Смартфоны
будут эстонские? Эстонцы очень порадуются. А, я к чему это говорю? Не чтобы по мелочи появляться. Да? Я о другом. Я о том, что, принимая решение, вот у нас очень часто, я сам бывший чиновник, поэтому я не критикую аппарат как таковой, да? Аппарат считает самым эффективным решением самое простое. Да? Запретить. Разрешить. Брюки одобряем, брюки обсуждаем, как ну в известной да. шутке, да? А оно не является самым эффективным. То есть просчет степени эффективности решения, как я понимаю, делается формально. Да? Но, потому что если вы хотите смартфоны с российским софтом, вы должны запретить ВОЗ, вы должны изменить интернет, у вас должен быть суверенный интернет, чего так и не случилось. Я не говорю, что это нужно делать в принципе. Но если вы хотите вот довести этот закон до ума, так,
нет,
вам придется это делать.
И тогда мы опять возвращаемся к истории, что вроде как одни решения предполагают логикой другие решения, но эти другие решения, которые как вроде предполагаются логикой, почему-то не принимают.
Дело в том, что у нас две
это логики. Это нерешительность?
У нас две логики. У нас отдельно есть логика экономики, то есть связана с западными бизнес-подходами, и отдельно есть логика государственного контроля. Не к тому, что они плохи, они просто вместе не сочетаются.
Да? И логика государственного контроля или сейчас берет вверх.
Требует русский софт, а логика экономики требует широкого рынка. Вот как-то не складается. Да? И поэтому, поскольку министерств-то они много, У каждого министерства своя точка зрения.
А выход из этой ситуации существует? Или, как обычно в таких случаях говорят, ну, подождем, когда это все отменят, тогда и вернемся к разговору.
Нет, понимаете, выход-то простой. В действительности должен быть баланс. Вот мы с вами тоже часто говорили, в чем проблема наших экономических отношений, что у нас слишком сильный Минфин и слишком слабое Минэкономразвитие. Да? В результате у нас экономика сводится к финансам. Вот между административной частью власти и экономической частью власти тоже должен быть баланс. Он есть в лице президента, но, извините, президент у нас один, а законов мы понимаем много. То есть баланс нужно искать где-то пониже, потому что иначе Владимир Владимирович будет заниматься только законотворчеством.
Но смотрите, мы формально ведь российское государство выступает за многополярный мир. Но тогда получается,
что... фактически выступает за многополярный, потому что однополярный нам не потянуть даже двуполярный.
А внутри Российской Федерации при этом мир становится однополярным.
Ну вот, внутри Российской Федерации административная логика победила экономическую. И с точки зрения чиновника мир должен быть однополярным, потому что... Чего ж вы такие умные, если строим не ходим?
321 пишет, и они все при этом не понимают, что качество не контролируется, а создается. Ведь у нас, по сути, сейчас берет вверх история контроля,
сколько,
а не создания.
У нас требований контрольных к бизнесу, знаете?
Есть подозрение, что довольно много.
2 миллиона.
Ой.
Вы попробуйте их просто выполнить. Вот чтобы ни одно не забыть. Вот есть такой человек, который способен удержать это в голове?
Скорее всего, нет.
Вот я таких тоже не слышал. Может быть, конечно, за последние полгода, я просто полгода назад эту информацию получал, что-то изменилось, но вряд ли качественно. То есть даже вряд ли ноль от кома отвалилось. Да? Просто контрольная система, ее же задача состоит не получить результат, а контролировать.
Секунду. Потому что, как человек, который часто сталкивается с тем, что предлагают граждане, я не могу не сказать, граждане требуют усиления контроля.
Не над собой.
Конечно.
У нас, понимаете, в чем дело? Мы, когда требуем справедливости, мы имеем в виду поделить хлеб соседа. Но вот насчет себя, знаете, когда к этим
же гражданам... тогда получается, что государство такое, которого требуют граждане.
Да, да, просто граждане требуют того, чего не понимают. Они когда говорят, мы требуем контроля, они в действительности говорят, мы хотим советской власти.
Ну да.
А будет не советская власть. Потому что советскую власть восстановить, чтобы очень много нужно изменить в основе.
Да и если просто взять и восстановить советскую власть...
Тоже неизвестно, да. Что еще получится, согласен. А будет вот это, да, когда у вас будут контрольные органы, причем я не имею в виду там прокуратуру, какие-то силовые структуры, а просто вот конкретный ревизор Вася, у которого список на 2 миллиона, он к вам приходит и говорит, так, а что ты делал? Ты выполнил все 2 миллиона? Ну-ка показывай, вот у меня, значит, список.
Он случайным образом находит 144 944 требования, и выясняется, что ровно его-то и не выполнил.
Да?
Еще раз, а выход
люди,
из этой ситуации
какой? Контроле.
Есть люди, которые требуют от власти контроля, есть власть, которая дает этот контроль, и есть экономика, которая от этого помирает.
Просто я говорю, когда люди требуют контроля, они имеют в виду, возьмите под контроль богатых и сильных, чтобы они нас не обижали. Да? А под контроль-то берется не богатые и сильные, а кто попал. Ну, в смысле, кто попал в круг действия контрольных систем. Да? Я вот не очень думаю, что контроль сильно повредит деятельности «Газпрома». Да? А вот деятельности компании «Три пескаря» ну, просто изничтожит насмерть.
Но тогда надо идти за 235-м, который послушал все это и пишет, вообще все очень грустно получается.
Да нет, просто балансу нет.
Так этот баланс кто устанавливает? Это же очень сложная история. Государство должно идти навстречу гражданам.
Не только сложное, оно еще и очень длинное. Понимаете, вот все, что мы с вами рассказываем, если бы радио было в середине 19 века, можно было бы рассказывать про Америку. Вот все. Кроме контроля, поскольку средств связи информации было мало, и уконтролировать всех было невозможно, потому что ты их не поймаешь. Они вот ускачут в прерии, где ты там будешь контролировать. Для того, чтобы это превратилось из 40-х в 70-е годы 19 века, нужно, чтобы это все выросло, а оно растет медленно.
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Программа «Умные парни». Благодарю вас.